Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Израильским солдатам сдался боевик, обвиняемый в убийстве министра туризма Израиля. Белград разрешил похоронить Слободана Милошевича в Сербии. Правозащитники обеспокоены судьбой двух журналистов, арестованных в Туркмении. В Ерехоне на западном берегу Иордана израильским военным, осадившим палестинскую тюрьму, сдались несколько заключенных, обвиняемых в убийстве израильского министра туризма Рехавама Заеви в 2001 году, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Осада палестинской тюрьмы в Ерехоне завершилась после того, как группа заключенных сдалась израильским военным, которые штурмовали тюрьму в течение всего дня. Причиной операции армии обороны Израиля в Ерехоне стало намерение палестинских властей освободить пятерых заключенных, осужденных за убийство израильского министра туризма в 2001 году. В ходе боя были убиты один палестинский охранник и два заключенных. В секторе Газа палестинские боевики отпустили на свободу двух заложников из 17, захваченных в ответ на штурм Ерехонской тюрьмы. Освобожденные австралийцы-учителя, работающие в городе Газа. По сообщениям, в течение дня взяты в заложники также граждане Франции, США, Южной Кореи, Великобритании, Швейцарии и Ирана. Ранее ООН и Международный Красный Крест объявили об эвакуации своих сотрудников с палестинских территорий. Граждане Великобритании покинули территории еще до операции в Ерехоне. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сербский премьер-министр Воислав Каштуница заявил, что экс-президент Югославии Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии. Ранее сербское правительство отвергло возможность проведения церемонии государственных похорон Милошевича. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа. Ей, однако, предписано сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться в суд. Сын Милошевича Марко прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюрьме Международного трибунала, осудившего его по обвинению в военных преступлениях. В связи со смертью Слободана Милошевича Государственная дума России в среду рассмотрит проект заявления.
Главная цель этого заявления – это предложение о нецелесообразности дальнейшей деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии.
Сказал спикер Госдумы Борис Грызлов. В Москве на Пушкинской площади активисты молодежного отделения партии «Яблоко» провели акцию протеста против политики российского президента Владимира Путина. Пикет прошел под лозунгом «Россия без Путина и олигархов» и был приурочен к годовщине президентских выборов 14 марта 2004 года.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях. Корни эти заключаются в его связях с Борисом Березовским, который сам однажды признался, что познакомился с Путиным в 99-м году, после чего они выпили водки и вперед президента. Это цитата из Березовского. На самом деле, идеологическое содержание акции, что сегодня в России разворачивается большая политическая драка между двумя олигархическими группировками, бывшими и нынешними хозяевами Кремля. Наша цель – демонтаж режима и формирование органов власти, подконтрольных гражданскому обществу.
Сказал лидер молодежного отделения «Яблоко» Илья Яшин. Аналогичные акции прошли в Красноярске, Мурманске и Петербурге. В Шатуйском районе Чечни в бою с маджахедами погибли два солдата. Четверо получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Убит один боевик. Нападавшие скрылись. В Вологде студенты вузов провели пикет у здания областного правительства, требуя повысить стипендии и скидки на проезд в пригородных автобусах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вологде Алексей Завьялов.
Поводом для проведения митинга стала отмена 30% скидки для студентов на проезд в пригородных автобусах. Однако накануне чиновники областного правительства вернули эти льготы студентам. Организаторы митинга не растерялись и вышли с новым требованием – увеличить скидку до 50%. Первокурсницы педагогического университета по-своему объяснили смену основного лозунга.
Раньше это было 300, все устраивало. Не нужно было менять их. Мне до дома доехать на 300 рублей полстипендии. Так, как жить, как учиться.
Руководство НБПУ утверждает, что этот митинг пытались неоднократно сорвать. Председатель Вологодского отделения партии «Националы большевиков» Алексей Смирнов добавил, что предпринимались и другие меры.
ФСБ обзванивала вузы, техникумы с требованием, вот именно не с просьбой, а с требованием, чтобы не было студентов на митинге.
В Вологодском управлении ФСБ отрицают, что кто-то из их ведомства звонил в вологодские вузы. Итогом акции протеста стала петиция с полным списком требований студентов. Ее направят в областное правительство. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
В Ижевске возбуждено уголовное дело в связи с нападением на гражданина Венесуэлы, сообщает Интерфакс. В понедельник неизвестные тяжело ранили ножом 35-летнего Гратероля Хименса Эдуарда Хосе. По предварительным данным следствия квалифицируют преступление как хулиганство.
Радио «Свобода». Новости.
Международная амнистия и «Репортеры без границ» вслед за другими правозащитными организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом в Туркмении сотрудников «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мерета Хамадова и Джума Дурде Авезова. Правозащитники подчеркивают, что власти Туркмении должны сообщить о местонахождении журналистов и обеспечить их адвокатской помощью. Ранее с аналогичными заявлениями выступили Международная Хельсинкская Федерация и Туркменская организация «Инициатива за права человека». Хамадов и Авезов были арестованы 7 марта, где они находятся неизвестно. Грузия и Турция заключили соглашение о совместном использовании аэропорта Батуми, административного центра Анжари. Документ подписали на переговорах в Тбилиси президенты двух стран Михаил Саакашвили и Ахмед Сезер. По мнению грузинских властей, соглашение придаст новый импульс экономическим связям двух стран. Выступая перед переговорами, Нино Бурджанадзе, спикер грузинского парламента, заявила:
«Важным приоритетом для Грузии является более тесное сотрудничество с Турцией во всех сферах, как экономической, так и политической. На переговорах обсуждаются прежде всего пути укрепления двусторонних политических связей к взаимной выгоде обеих стран»,
сказала Нино Бурджанадзе. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдены не менее 80 убитых мирных жителей. По данным полиции, многих из них перед смертью пытали. Полиция предполагает, что массовые убийства совершены на почве религиозной вражды.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 3 года иракской войны. Философские комментарии. Кинообозрение. Документальный фильм «За что мы воюем». Песня недели. Книжное обозрение. «Иванова война» Кэтрин Мэридейл. Репортаж из Нового Амстердама. Голландские корни Нью-Йорка. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Приближается третья годовщина иракской войны. О ее начале президент Буш сообщил миру 19 марта 2003 года. Этот невеселый юбилей приводит Америку в состояние историосовской задумчивости. Как часто сейчас пишут в газетах, в 1944-м, через 3 года после Перл-Харбора, Америка была куда ближе к окончательной победе, чем сегодня. Почему? Реальность 21 века делает этот вопрос центральным для нашего времени, ибо иракская война собрала в фокус все проблемы, стоящие перед миром эпохи глобализации. Вопрос этот не столько военный, даже не столько политический, сколько философский. Именно поэтому в преддверии годовщины вся высоколобая пресса Америки полна аналитических статей крупнейших авторитетов страны в той смутной области знаний, которую можно назвать философией истории. О чем она, история, говорит с нами сегодня? Один из ответов на этот вопрос дает тот автор, который считал, что история уже все сказала. Это Фрэнсис Фукуяма. В своем сравнительно недавнем интервью он еще не отрекается от своей знаменитой теории конца истории, обнародованной в эйфорическом 92-м году. В ответ на вопрос о том, какие коррективы внесли в его теорию событий 11 сентября, Фукуяма говорит:
«Ныне мы переживаем трудный период. Распространение демократии и либеральных идей достигло своего пика в 1990-е годы, и ныне эти ценности находятся под ударом. Причем удар наносится с различных направлений. Радикальный ислам — лишь одна из угроз. В Латинской Америке и России мы наблюдаем процесс отката. Демократический импульс потерял свою мощь за последние десятилетия. Тем не менее, я считаю, что мой базовый тезис в основе своей совершенно справедлив. В современном обществе не существует иных альтернатив, кроме рыночной экономики и демократической политической системы. Радикальный ислам не представляет цивилизацию, в рамках которой хотели бы жить люди, привыкшие к современным развитым обществам. Никто не хочет жить в Афганистане, находящемся под управлением талибов, или в Саудовской Аравии.
Но только что, в преддверии третьей годовщины Иракской войны, Фукуяма опубликовал программную статью в «Нью-Йорк Таймс Мэгазин», где он порывает с неоконсервативной мыслью, с неоконами, как их называют в Америке, и декларирует переход на более прагматическую позицию. Соединенные Штаты, пишет философ, не могут не играть ведущей роли в становлении более демократического миропорядка. Поэтому было бы подлинной трагедией для всего мира, если бы Америка из-за иракских неудач решила ослабить свое влияние на мировой сцене. С этой точки зрения программа неоконсерватизма полностью соответствует как традиционной вере американцев в демократию и права человека, так и их готовности распространять эти ценности по всей планете с едва ли не религиозным рвением. Но в то же время Фукуяма выражает решительное несогласие с гипермилитаристскими методами, к которым прибегают неоконсерваторы ради достижения этих благих целей. Фукуяма считает, что Америке нужен более разумный и прагматичный подход. Иная концепция демократического преобразования мира, не ставящая перед собой невыполнимых целей и рассчитывающая не на воображаемые, а на имеющиеся в наличии средства. О том, что это значит на деле, пишет всегда трезвый и всегда внятный Дэвид Брукс.
Тяготы Иракской войны отнюдь не убедили американцев вернуться к изоляционизму, как это было после Вьетнама. Они по-прежнему верят в идеалы глобализации, но за одним исключением. Это арабский мир. Такую квазироссийскую позицию никто не станет открыто артикулировать, но молчаливое большинство американцев пришло к выводу, что арабские страны не готовы к демократии, не готовы к жизни в современном плюралистическом мире. Поэтому единственный выход – идти вперед, оградившись от них стеной, чтобы не стать опять жертвой агрессивных исламистов.
В сущности, пишет Брукс, это отказ от доктрины Буша, которая надеялась включить арабские страны в семью мирных демократических народов, настаивая на том, что универсальные ценности не знают никаких исключений. На этой, прямо скажем, печальной ноте я хотел бы начать разговор с Борисом Парамоновым. Я жду от вас, Борис Михайлович, философских комментариев ко всему вышесказанному.
Начнем с Фукуямы. Он со своим концом истории сильно, как сказал бы Достоевский, профершпилился. А теперь говорит, что его не поняли, что он имел в виду нечто другое. В его статье есть смешное место. Он говорит: «Меня нужно понимать как Маркса, а меня поняли как Ленина». Конец истории не в смысле силового подталкивания к уже известному итогу, а понимания истории как эволюционного процесса, осуществляющего уже обозначившиеся тенденции. Фукуяма готов признать, что демократия не есть идеал мусульманского, скажем, мира, но он уверяет, что стремление к материальному достатку, вообще к благополучию, свойственно всем без исключения людям, а это и есть столбовая дорога истории. Человечество на эту дорогу вступило в эпоху развитых технологий, массового общества и всякой такой штуки. Хочешь, не хочешь, туда потянет всех, хоть мусульман, хоть китайцев. Конец истории в смысле итог, сходство с ответом в конце задачника.
Другими словами, он настаивает, как Гегель и Маркс, на том, что история имеет предсказуемый смысл. И, добавлял Фукуяма, смысл этот, что называется, здравый смысл. Мимо рта не пронесешь.
На самом деле и Маркса тут не надо, не говоря о Гегеле, на которого Фукуяма номинально опирается, толкуя о своих началах и концах. У Гегеля понятия конца вообще нет, как и начала. Гегель – это самозамкнутая панлогическая вселенная. Истории у Гегеля нет. Считать его отцом теории развития – недоразумение. Историзм Гегеля глубоко иллюзорен. Тождество исторического и логического у него – это диалектический кунштюк, тур-де-форс, трюк, фокус системотворца.
Ну хорошо, Борис Михайлович, пусть вы правы, у Гегеля нет истории, хотя не думаю, что с вами бы согласился мой университетский профессор философии. Но не пора ли нам вернуться из 19 века к 21-му?
Простите, не мог удержаться, до того меня раздражает этот фальшивый гегельянец Фукуяма. Тем не менее, я ближе к делу, чем кажется. Эта философская проблематика очень уместно ложится на современную мировую ситуацию. Дело даже не в арабах, не в мусульманах, о которых так страстно написал Дэвид Брукс. Дело в целом, в этой самой глобализации. Таковая требует неких единых стандартов. Если и не требует, то предполагает. Но всякий член чаемой сверхсистемы имеет собственную структуру. Как вовлечь ее в эволюционный процесс этой глобализации, которая действительно происходит? Совместив структуру и эволюцию, мы получаем революцию. Вот она сейчас и происходит в мировом масштабе. Это не Третья мировая война началась, как иногда говорят, а идет подлинная мировая революция, которую хотели, но не сумели развернуть большевики. Считать сам факт глобализации залогом и гарантом беспечального будущего, не скажу, что преступление, но хуже – ошибка.
Упомянув Большевиков, Борис Михайлович, вы открываете путь Фукуяме. Вся его теория конца истории опиралась на опыт победы в холодной войне. Тоже будет и снова врагом, продолжает говорить он.
Серьезные американские авторы уже пишут об этом. Именно о том, что такая аналогия с коммунизмом и с победой в холодной войне, ну, что называется, не эвристична. Советский коммунизм вступил в глобальное соперничество с Западом на одной, в сущности, почве, на социально-экономической, чья система окажется лучше. Спор был решен заранее. Социалистическая экономика советского образца против рыночно-капиталистической конкурировать не способна. Это была та же, если не система, то культура. Модернистско-рационалистическая, индустриально-технологическая.
То есть западная?
Да. И если вспомнить опять же Маркса, социалистические производственные отношения сковывали производительные силы даже такой огромной и богатой страны, как Советский Союз. Вот эта самая командно-административная система. Но цели были сущностные. Тождественные, наибольшее удовлетворение растущих материальных потребностей населения.
Говоря иначе, коммунизм хотел модернизации, а мусульманский мир не хочет ее, так?
Выяснилось нечто большее, чем неспособность мусульманского мира к демократии или нежелание этой демократии. Президент Буш говорит, всякий человек, естественно, хочет быть свободным. И звучит это очень убедительно. Но это проекция американской ментальности на целый мир. Свобода – штука хлопотная, чреватая самыми неожиданными последствиями. Человеку свойственно довольствоваться обычным, привычным, рутинным. «Дуйте в рутину», – советовал умный человек Чехов.
Но ведь нельзя же отрицать, что демократический правовой порядок, в конце концов, обеспечивает людям большую безопасность для этой самой рутины, чем кошмарные фантазии какого-нибудь Саддама Хусейна, не говоря уже о его кумире Сталине.
Верно, но раньше надо добраться до этого самого конца концов, куда так не терпится Фрэнсис Фукуяме. И потом, вот чего еще забывать не следует. А действительно ли самосохранение последний, если не единственный стимул человека, его, так сказать, первичный инстинкт? Есть же еще так называемое упоение в бою и бездны мрачные на краю, о которых писал классик в тесной ассоциации с Аравийской пустыней, кстати сказать, оказавшейся нефтеносной. Вот тут-то настоящая бездна и разверзлась. Или, если от поэзии перейти как бы к науке. Существует же, говорят, влечение к смерти. И ведь чем аргументировал Фрейд? Жизнь, при том, что все за нее цепляются, бессознательно тяготит, она полна напряжений. Легче, так сказать, безопаснее не быть. Я читал у одного незначительного, но умного автора, что высшая форма магометанской культуры, ее идеальная цель – это искусно организованный комфорт. Знаете, чтоб фонтан журчал в тени. Вот в раю, говорят, так и будет. Но в так называемой иудео-христианской культуре не принято, не разрешается нудить рай, насильственно его стяжать. А у магометан поощряется гибелью в бою с неверными.
Знаете, Борис Михайлович, из ваших же рассуждений получается, что свобода и жизнь равноценны, или лучше сказать, равны, тождественны, ибо та и другая предполагают негарантированность, метафизическую, экзистенциальную хрупкость, нестабильность.
Ну да, это на языке того же экзистенциализма называется тревога. Не как психологическое состояние, а как некая бытийная категория. Хайдеггер так и говорит «экзистенциал». Экзистенциализм и есть философия свободы, подлинный язык европейской культуры. Европейской, а не американской, подчеркиваю.
Ну да, я понимаю. Ибо американской культуре, хотите сказать вы, да, и душе свойственен оптимизм.
Конечно. Но самое важное, что появилось сейчас в американском умонастроении, что этот оптимизм начинает утрачивать свои радужные краски. Мир стал единым фактически, не будучи един культурно. То есть выясняется, что американский идеал при всей своей логической и прагматической как бы неоспоримости не универсален. Произошел дефолт здравого смысла как всеобщей истины. Вот нынешняя американская трагедия. Изгнание из рая, если хотите. А куда из рая выгоняют? В историю, которой, увы, нет конца. А если и есть конец, то весьма нежелательный, не по Фукуяме, в наш-то термоядерный век. Помните, что сказал по этому поводу Сартр про атомную бомбу?
Ну еще бы. Атомная бомба – окончательное доказательство человеческой свободы, ибо с ее появлением человек может уничтожить само бытие.
Во! И этого тезиса никакой конец истории не отменил. Мы по-прежнему на краю бездны, как бы она теперь ни называлась.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Трехлетие иракской войны вызвало новую волну интереса ко всем аспектам батальной темы. Картина «За что мы воюем», уже удостоенная нескольких премий на фестивалях, включая Санденс, сейчас с большим успехом идет в нью-йоркских кинотеатрах. Что и понятно, в либеральном Нью-Йорке противники иракской войны легко находят в этой картине подтверждение своим взглядам. Так колумнист «Нью-Йорк Таймс» Боб Херберт назвал фильм первоклассной и многозначительной работой, которая предупреждает нас, ссылаясь на слова генерала и президента Эйзенхауэра об опасности милитаризации страны и жизни. Однако, можно ли считать этот неприкрыто ангажированный фильм объективным документом времени, свидетельством духа времени? У микрофона ведущий кинообозрения, режиссер документального кино Андрей Загданский.
«За что мы сражаемся или почему мы деремся?» Так называется новый фильм Юджина Джареки, и он повторяет название знаменитой военно-пропагандистской серии, сделанной во времена Второй мировой войны Фрэнком Капрой. Как вы догадываетесь, в тех первых военных фильмах вопрос в названии носит чисто риторический характер. В фильме Юджина Джареки сегодня вопрос вполне конкретный. Почему?
From the White House we present Dwight D. Eisenhower.
Good evening, my fellow Americans. In the councils of government, we must guard against the military-industrial complex.
В отличие от столь популярного и столь же легковесного фильма Майкла Мора «Фаренгейт 9.11», Джареки делает серьезную и, может быть, даже слишком серьезную картину. Его исследование должно ответить на вопрос, вынесенный в название фильма «Почему мы деремся?». Не все ответы в равной степени убедительны, далеко не все на «вы». Концепция военно-промышленного комплекса и его неизбежные потребности в войнах известна мне лично еще со времен советской антиимпериалистической пропаганды. Правда, все то же сказанное в знаменитой последней речи Дуайта Эйзенхауэра приобретает куда большую убедительность. На войне всегда можно было хорошо заработать. Сегодняшние возможности превосходят все то, что было известно в военной промышленности до нынешнего дня.
Kids are dying. Billions are being spent every month.
And the American people are scratching their heads going, how did we get here?
Как я понимаю, все это всего лишь предисловие к тому, чтобы рассказать о сегодняшней ситуации в Ираке.
Да, вы абсолютно правы. История нынешней и предыдущей войны в Ираке кажется столь широко известна американцам, что они думают, что существуют люди в этой стране, которые так или иначе не выработали свою собственную позицию по этому вопросу. Впрочем, может быть, я и здесь ошибаюсь. Наверняка есть те, кто еще не знает, как ему или ей относиться к войне в Ираке. Отвечая на глобальные вопросы, почему мы воюем, Джареки рассказывает много маленьких персональных историй. И они, как обычно, самые интересные. Одна из них – история нью-йоркского полицейского, у которого погиб сын 11 сентября. Убитый горем отец хотел бы отомстить за сына. Ему приходит в голову мысль. Подобно тому, как во времена Второй мировой войны подписывались снаряды и бомбы, он пишет имейл в Пентагон, объясняя, кто он и что он, и просит, чтобы на одной из бомб, которая будет сброшена на Ирак, написали «Доброй памяти» и имя его сына. Ветеран полиции убежден, что Саддам Хусейн стоял за трагедией 11 сентября. И речь, конечно, идет об абсолютно точной лазерной бомбе, от взрыва которой не должны погибнуть невинные люди. Вторая история, рассказанная рядом, история двух пилотов, которые 19 марта 2003 года должны были нанести первый бомбовый удар по Багдаду, по району Дора, где находится один из дворцов Хусейна, где, предположительно, был сам Саддам Хусейн. Пилоты убеждены, что они выполнили свою миссию. Увы, Хусейна в том дворце не было в тот день. Потом идет репортаж, снятый в Ираке, свидетельствующий о совершенно другом результате. Бомбы не попали в цель, и погибли невинные люди. Житель района говорит, что бомба попала в дом, где были его сыновья и братья. И тогда возникает главный вопрос. Куда попала бомба, на которой написано «Доброй памяти» и имя сына того самого нью-йоркского полицейского? Отомстил ли он за смерть своего сына?
Вы знаете, Андрей, во всех таких фильмах всегда очень сильна пропагандистская роль авторских убеждений. Автор заранее знает ответ. И уже это делает его истории, ну, как бы сказать, они вызывают некоторое недоверие уже, потому что мы знаем, чего ждать от автора.
Дано требуется доказать.
Ну, в общем, это же теорема, а не кино.
Я согласен, именно поэтому мне кажется, что самое интересное, самое глубокое эмоциональное впечатление, которое я уношу после просмотра фильма, это не аргументы антибеллистического характера, которые так много в картине, а всего лишь эмоциональный вопрос, который остается со мной лично. Кого же убила эта бомба, на которой было написано «Доброй памяти» и имя человека, который погиб 11 сентября в Нью-Йорке?
А у меня другой вопрос. Как вы считаете, как режиссер-документалист, возможно ли сделать объективный фильм, пока идет война?
Нет.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Грядущий день Святого Патрика – один из главных американских праздников. И неудивительно, согласно последней переписи населения США, 34 миллиона американцев называют себя ирландцами, что почти в 9 раз больше, чем сегодняшнее население самой Ирландии. Больше здесь только немцев. В Америке 9 городов названы в честь столицы Ирландии – Дублин. Но в день Святого Патрика – все ирландцы. И, конечно, главной частью этих празднеств всегда становится музыка. Сегодня мы продолжим традицию – знакомить наших слушателей накануне этого праздника с ирландской музыкой. 2 года назад мы начали с фольклора из застольных песен, и, скорее всего, никогда из этой категории не выберемся. Не исключение и сегодняшний опус. Эта история о разбойнике с большой дороги, преданного британским властям своей подругой, стала одной из самых популярных песен ирландских баров, вне зависимости от места нахождения и дня года. Многие специалисты по фольклору британских островов считают, что она послужила источником знаменитой оперы Ницшего Джона Гея, в свою очередь ставшей основой трехгрошовой оперы Брехта. В колониальной Америке песня пользовалась огромной популярностью из-за своего негативного отношения к английским властям. Впрочем, в день Святого Патрика слова не так важны, и их обычно мало кто помнит, кроме, естественно, припева. Давайте послушаем мою любимую версию этой песни. Итак, приготовьтесь хлопать в ладоши. Группа «Ячменный сок», песня «Бутыль виски». «Whiskey in a jar».
As I was crossing over the Cork and Kerry mountain, I met with Captain Farrell, and his money he was counting. I first produced my pistol, and then I drew my rapier, saying, stand and deliver, for I am a bold deceiver with sherry-gum-da-rum-da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. He counted out his money, and it made a pretty penny. I put it in my pocket, and I gave it to my Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, but it never can be easy with sherry-gum-da-rum-da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went into my chamber for to take a slumber. I dreamed of gold and jewels, and to that it is no wonder. But Jenny took me charges, and she filled them up with water, and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. We shall rig em, dum, da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, the whiskey in the jar. It was early in the morning that I rose up to travel. The guards were all around me, and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she stole away my rapier. But I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken with sherry-gum-da-rum-da. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, the whiskey in the jar.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение. «Иванова война». Кэтрин Мэридейл. Репортаж из Нового Амстердама. Голландские корни Нью-Йорка. Музыкальное пиношение Соломона Волкова.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О вероятности одновременного проведения президентских и парламентских выборов в декабре 2007 года говорим с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ерехоне на западном берегу Иордана израильским военным сдался Ахмед Саадат, активист Народного фронта освобождения Палестины, обвиняемый в убийстве израильского министра туризма Рехавама Зеэви в 2001 году. Весь день израильские войска вели осаду палестинской тюрьмы в Ерехоне, чтобы арестовать Саадата, поскольку палестинские власти ранее объявили о намерении освободить его. В ответ на операцию в Ерехоне в секторе Газа были похищены несколько иностранцев. Сербский премьер-министр Воислав Каштуница заявил, что экс-президент Югославии Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии. Ранее сербское правительство отвергло возможность проведения церемонии государственных похорон Милошевича. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа. В Шатуйском районе Чечни в бою с маджахедами погибли 2 солдата, 4 получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ижевске возбуждено уголовное дело в связи с нападением на гражданина Венесуэлы. Он был ранен. Международная амнистия «Репортеры без границ» вслед за другими правозащитными организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом в Туркмении сотрудников Радио Свобода Мирета Хамадова и Джумадурды Авезова. Грузия и Турция заключили соглашение о совместном использовании аэропорта Батуми, административного центра Аджарии. В Афганистане обнаружен крупнейший за все 25 лет гражданской войны нелегальный склад боеприпасов. Из 2 бункеров изъяты 80 тонн взрывчатки, 15 тысяч противопехотных и 10 тысяч противотанковых мин. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 убитого.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение «Иванова война» Кэтрин Мэридейл. Репортаж из Нового Амстердама «Голландские корни Нью-Йорка». Музыкальное приношение Соломона Волкова. «Иванова война» – книга о советской армии времен Второй мировой войны, написанная английским историком Кэтрин Мэридейл. Вообще говоря, давно следовало ожидать исторического труда русской армии, написанного чужим, иностранцем, чья рука не дрогнет от горя. А поскольку Мэридейл имеет репутацию серьезного историка, то не исключено, что ее книга надолго определит взгляд мировой общественности на советские армейские будни времен Большой войны. Каков же этот взгляд? Об этом обозреватель книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Прежде всего, автор ставил своей целью описание армейской жизни простого солдата, рядового. Поэтому материалы для книги собирались не только в архивах, но и по рассказам ветеранов, их вдов, их детей и друзей. Были собраны сотни интервью, сотни дневниковых записей, писем и офицерских рапортов с мест боевых действий. Критик «Нью-Йорк Таймс» Уильям Граймс пишет в рецензии.
Задача Мэридейл – заглянуть за кулисы советского мифа о войне, согласно которому Красная Армия неотвратимо двигалась к победе во имя Сталина, во славу Родины и Коммунистической партии. Этот официальный миф затуманивал многие страшные детали армейской жизни простого солдата во время войны и не замечал многих ошибок и преступлений правительства и командования, приведших к напрасной гибели миллионов солдат. В первые 5 месяцев войны 2,5 миллиона советских солдат попало в плен. В конце войны число убитых солдат достигло 8 миллионов. Как сказал в интервью с автором книги один русский ветеран, нас призывали, обучали и сразу убивали. 30 миллионов человек было призвано в Советскую армию во время Второй мировой войны. Они начали войну с катастрофического поражения, а закончили победой в Берлине. В память об этих русских Иванах, о солдатах, о рядовых пехотинцах автор и назвала свою книгу «Иванова война».
Катастрофическое начало войны Мэри Дейл объясняет, как и многие русские историки, отказом Сталина готовить план обороны на случай нападения с Запада. Поэтому в июне 41-го советские войска на границе оказались почти небоеспособными. Отсутствие снабжения, нехватка оружия, а главное – боевая подготовка на детском уровне. Большинство солдат проходили боевые учения с деревянными винтовками и с фанерными танками. Как пишет Мэри Дейл, Сталин не любил давать боевое оружие в руки простых граждан. Автор исследует и отношение этих простых граждан, то есть солдат, к Сталину и к советской власти.
Три четверти рядовых пехотинцев происходили из крестьян, многие из семей разрушенных коллективизацией. Их отношение к режиму, особенно на Украине, колебалось от угрюмой покорности до скрытой враждебности. Поэтому в первые месяцы войны массовое дезертирство на Украине было нередким явлением. В армии не сформировалось еще и солдатское братство, поскольку от любого взвода через 2-3 месяца на передовой в живых оставались считанные единицы, которых присоединяли к другим подразделениям. Постоянное присутствие комиссаров, писавших рапорты о настроениях и разговорах в армии, мешало солдатам довериться друг другу.
Прослеживая настроение солдат от сражения к сражению, Мэри Дейл отмечает, что только битва за Сталинград зимой 42-43 годов впервые по-настоящему подняла дух армии. К тому времени 45% населения Советского Союза находились на оккупированных землях. Автор с огромным сочувствием пишет о том, что, в отличие от англичан и американцев, русские солдаты воевали, зная, что их семьи находятся в руках врага, голодают в блокадном Ленинграде или, в лучшем случае, голодают в эвакуации. В армии со снабжением были свои проблемы. Солдат кормили супом из тушенки, кашей, хлебом и чаем, а грузовики, к счастью, их рациона и обмундирования шли мимо них прямиком на черный рынок. Часто главным орудием труда пехотинца становились каски. Ими копали окопы, в них варили картошку.
Но как-то они дрались. На терпении, на крестьянской сообразительности, на упрямстве, на патриотизме, на чувстве долга и на злости. Когда в армии стало известно о зверствах, которые немцы чинили на занятых территориях, отчаяние в армии сменилось яростной жаждой мщения. А после Сталинграда всем вдруг стало ясно, что немцев можно не только остановить, но и разбить. Один солдат писал жене после Сталинградской битвы: «Ты только представь себе, фрицы от нас драпают». В это же время немецкий солдат писал домой: «Русские сделаны из чугуна, а не из плоти и крови».
Мэри Дейл рисует в своей книге четкую картину хода войны. Тактические решения, смены командования, возвращение в армию талантливых офицеров и налаживание, а потом наращивание военной индустрии, во многом решившие исход войны. Но при этом автор все время фокусирует внимание на том, как все эти перемены отражались на военных буднях солдат-пехотинцев. И тон ее описаний мрачнеет, когда советская армия входит в Германию. Вот впечатление западного читателя, рецензента Уильяма Граймса.
Объективность автора заставляет думать, что читательские симпатии и сочувствие к русским солдатам вполне ими заслужены. Но в последних главах книги мы видим иную армию, уже сильную, хорошо вооруженную и воспламененную яростью, водкой и наускиваниями комиссаров, которые доводят эту ярость до неистовства. Армейские лозунги кричат: «Ярость солдата в бою должна внушать врагу ужас». Или: «Советский солдат не просто воин, он вершит суд от имени своего народа». На практике это означало попустительство грабежам, мародерству, изнасилованиям, в масштабах, с которыми историкам еще предстоит разбираться. «Красная армия», пишет Мэри Дейл, «устроила в Германии шабаш военных преступлений».
И однако книга «Иванова война» соединяет в себе очень впечатляющую, объективную и безжалостную историческую реконструкцию с восхищением перед солдатом Великой Отечественной войны и с душевной болью за него. В конце книги Мэри Дейл не без яда описывает ту родину, в которую солдаты вернулись. Ни финансовой помощи, ни послевоенного процветания, ни свободы. «У Сталина были другие планы», — с горечью пишет автор. «Отечество не было покорено, но оно само себя обратило в рабство». Как тут не вспомнить строки Иосифа Бродского? «Спи. у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою.
Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху, поднявших всем живым, ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый синец всех ли сразу найдет, где настигнет, в упор или с тыла?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Среди этнических праздников, которыми знаменит наш Вавилон, чего стоит самый большой в мире ирландский парад «День Святого Патрика», не было лишь одного, того, что был бы посвящен самым первым европейцам Нью-Йорка. Но недавно этот город наконец вспомнил о том, что когда-то он назывался Новым Амстердамом. У микрофона специальный корреспондент «Американского часа» Рая Вайль.
Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way.
Фестиваль, посвященный нидерландским корням Нью-Йорка, проходил во всех 5 районах Большого Яблока. Обширная программа включала экскурсии, лекции, выставки в музеях, фильмы, музыку, танцы, даже еду. Например, традиционный голландский обед в историческом Ричмонд-тауне на острове Стейтен-Айленд. В Манхэттене о Новом Амстердаме напоминает прежде всего старинный район под названием Бауэри, с которого-то все и началось. Здесь, у церкви Святого Марка, где захоронены первые поселенцы Нового Амстердама, я беседую с одним из организаторов фестиваля, Сьюзен Деврайс. В первый раз в Нью-Йорке так широко отмечается День американо-нидерландского наследия. Не день, а 5 дней. Голландское искусство и культура. Прошлое и настоящее. Парада с барабанами по Пятой Авеню, правда, нет, это тихий фестиваль, но он охватывает не только Манхэттен, но и Бруклин, Бронкс, Квинс и Стейтен-Айленд. В каждом районе проходит как минимум несколько мероприятий, связанных с голландскими корнями бывшего Нового Амстердама. Организовать все это было сложно, и сначала мы не думали о будущем. Но публика проявила такой огромный интерес ко всему, что связано с историей Нового Амстердама, что отныне 5 голландских дней в Нью-Йорке будут проходить ежегодно. Интерес Сьюзан ко всему, что связано с Новым Амстердамом, не случайен. Родословно ее восходит к первым голландским поселенцам Нью-Йорка. И очень возможно, говорит она, что кто-то из ее далеких предков тоже похоронен здесь, на кладбище церкви Святого Марка в Бауэри, что в переводе означает просто ферма. Здесь, в Нью-Йорке, или в Новом Амстердаме, как его тогда называли, голландцы основали свои первые колонии, которые были частью Нидерландов и которые чуть позднее возникли и на севере штата Нью-Йорк, и в Нью-Джерси. И хоть сами дома там не сохранились, многое напоминает о тех временах. Это точно. Я сама живу в небольшом нью-джерсийском городке Джерси-Сити, который, по сути, тоже основали голландцы. Отсюда и название улиц Ван Вагенен, Ван Рип и парков Хамильтон, Ван Ворст. А в Манхэттене это, конечно, Уолл-стрит, стена, которая тянулась от Баури до Гудзона. И дом-музей в Бронксе Дайкман Фармхаус, директором которого Сьюзен Деврайс и является единственный сохранившийся здесь фермерский дом, представляющий голландский колониальный стиль. Первые дайкманы, рассказывает Сьюзен, приехали в Манхэттен как раз в тот период, когда он из Нового Амстердама превратился в Нью-Йорк. Они поселились на севере Манхэттена, им нужна была земля, они занимались фермерством. Дайкман Фармхаус, который сейчас является музеем, был построен в 1784 году. А вообще в городе много домов, относящихся непосредственно к голландскому периоду, или построенных голландско-американскими семьями позднее. Просто они крохотные, и люди проходят мимо, даже не зная, что это историческая достопримечательность. Сейчас группа влиятельных голландских семей планирует открыть в Манхэттене музей истории Нового Амстердама. Но это пока только проект, они только начали. И начали с помощи в организации нашего фестиваля.
And so that's kind of their little concept. Yes.
Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
Сюзи рассказывает, что сама была поражена, сколько в Нью-Йорке существует всевозможных голландских организаций, и как дружно все они откликнулись на их призыв устроить во всех 5 районах Нью-Йорка фестиваль голландской культуры. Самым смешным моментом было письмо от нью-йоркской фабрики, импортирующей голландский шоколад. Они откликнулись одни из первых, спросили, чем могут быть полезны, и прислали нам 5 огромных ящиков шоколада. После пешеходной экскурсии по Бауэри, когда в церкви начался просмотр документального фильма «Между двумя флагами», посвященного истории Нового Амстердама, мы с местным пастором, который и проводил экскурсию, устроились в церковном саду. Джерри Лонг считается одним из главных специалистов по голландскому периоду, а также по семейной истории Стайвесантов, основавших здесь первую плантацию Бауэри, и церковь Святого Марка, в которой они и похоронены. В народе говорят, что дух губернатора колонии Питера Стайвесанта, бюст которого установлен на церковном кладбище, до сих пор разгуливает по ночам в церкви. Я не очень-то верю в привидения, улыбается Джерри Лонг, и, может, поэтому их никогда не видел. Но люди, которые здесь работают, говорили, что иногда по ночам, особенно в Хэллоуин, они слышат, как бродит по церкви и стучит своим деревянным костылем одноногий Питер Стайвесант.
Clump of old peg legs, wooden leg.
Барбара Бринкли – директор общества дочерей голландских матрон. Есть здесь и такое – Daughters of Holland Dames. Оно было основано в 1895 году, и входят в него только те женщины, родословные которых восходят к первым нидерландским гражданам Америки, которые приехали из Голландии и живут здесь уже с 1674 года. Моим предком, соответствующим этим стандартам, был Алаус Стивенси ван Кортланд, рассказывает Барбара. Ван Кортланды и другие голландские семьи начинали здесь, в даунтауне Нью-Йорка, поэтому для нас Баури и церковь Святого Марка имеют особое значение. Здесь была, как вы знаете, ферма Питера Стайвесанта, его личная часовня, и здесь он похоронен. Поэтому для всех нью-йоркцев, особенно голландского происхождения, это важные места. По мнению Барбары Бринкли, многие американцы не знают своей родословной, и что в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси гораздо больше американцев голландского происхождения, чем принято думать.
Well, that's something maybe we need to work on.
Это как раз то, чем мы сейчас занимаемся, говорит Барбара. Помогаем правильно составить генеалогическое древо тем, кто интересуется своим происхождением. А то мы знаем, сколько немцев живет на территории Нью-Йорка, сколько латиноамериканцев, индусов, филиппинцев. А вот сколько голландцев, такой статистики нет. Но я надеюсь, что 5 голландских дней в 5 бора Нью-Йорка – это первый шаг. Интерес к фестивалю огромный, и теперь я уже уверена, что мы будем проводить его ежегодно. Главное – заинтересовать людей, познакомить их с бесценным голландским вкладом в американскую культуру. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Раздача Грэмми, состоявшаяся в середине февраля, во многом напоминает церемонию Оскара. И то, и другое событие важно не только потому, что тут награждают художников за уже состоявшиеся достижения, но и потому, что призы выявляют картину предпочтений критиков на сегодняшней и завтрашней, что особенно важно, культурной сцене. В сущности, это своего рода контурная карта, где намечены наиболее перспективные, обещающие или просто модные стили школы направления. Поэтому я попросил нашего критика Соломона Волкова составить мартовский выпуск музыкального приношения из записей лауреатов Грэмми. Прошу вас, Соломон.
Я с вами совершенно согласен, Саша. Действительно, если следить за тем, что же удостаивается премии Грэмми, то можно составить представление. И я вот тут только сказал не столько о том, что будет модным, что как бы впереди, а о том, что уже стало модным, признанным и в каком-то смысле мейнстримным. Потому что та аудитория, которая голосует за премии Грэмми, это люди достаточно консервативные. И если уже они принимают близко к сердцу какого-то исполнителя, то они склонны тогда ему уже давать премию Грэмми год за годом.
То есть это входит в обойму уже.
Да, да, да. И вот таким образом там Владимир Горовец при жизни получил какое-то неимоверное количество этих премий Грэмми и даже продолжал их получать не мистическим образом уже после смерти, потому что продолжали выходить записи его. Его уже не было в живых, а записи все продолжали получать Грэмми. Дирижер Шолти относился к числу таких же любимцев. В этом году впервые премию Грэмми получил за исполнение 13 симфоний Шостаковича дирижер Марис Янсенс. И таким образом мы можем надеяться, что и он встроится в этот ряд любимцев Грэмми и, дай бог, будет получать одну премию за другой, потому что он этого заслуживает, по моему глубокому убеждению, не только как человек, которого я знаю уже очень-очень много лет, и не только как мой соученик по ленинградской десятилетке, а потом...
И наш земляк по Риге.
Да. Но и как один из ведущих современных дирижеров. Он возглавляет два коллектива очень-очень сильных и прославленных. Один — это оркестр Баварского радио, и другой — знаменитый королевский оркестр Концертгебау в Амстердаме. И выступает буквально со всеми лучшими оркестрами мира, и с Берлинским симфоническим, и с оркестром Венской филармонии, и с оркестром Нью-Йоркской филармонии. Регулярно каждый год появляется на престижном фестивале в Зальцбурге. Удостоен уже очень многих международных наград. И вот, наконец, Грэмми. Это действительно замечательная запись. Новый шаг в исполнении осмысления Шостаковича. У Мариса есть одно замечательное свойство. Он дирижер, который внешне совершенно никогда не напирает на эффект. Но это всегда очень глубокое, продуманное исполнение. И именно Шостакович очень выигрывает от вот такого глубокого к нему подхода, когда все абсолютно продумано, и когда выстраивается вот такая грандиозная драматургическая арка, на что Марис Янсенс – великий специалист. И он стал, как я уже сказал, одним из ведущих интерпретаторов Шостаковича, и в этом году собирается выпустить комплект всех 15 симфоний Шостаковича. Этот бокс должен выйти ближе к юбилею Шостаковича столетнему в сентябре. Он уже практически все записал, кроме вот одного диска, на который должны появиться 14-я симфония Дмитрича, а вот эта 13-я – это новейшая запись, и часть из нее вторая – это юмор на стихи Евтушенко. Я специально выбрал не «Бабий Яр», симфония знаменита главным образом, как озвучен «Бабий Яр» Евтушенко, но вот этот юмор, другое стихотворение Евтушенко, это свидетельство того, насколько понимал и ценил юмор сам Шостакович. Янсенс дирижирует оркестром Баварского радио, а солист – замечательный бас Сергей Алексашкин.
Дворцы именитых газов, все дни возлежащих в их колено, являлся бродяга эзоп, и нищими они выглядели.
Являлся бродяга эзоп, и нищими они выглядели.
Своими ногами щуплыми все пошлось от шала среди шибал, как шахматы шутками.
Все пошлось от шала среди шибал, как шахматы шутками.
Еще один любимец музыкальной академии – это композитор и исполнитель-дирижер Пьер Булез. Он получает свои Грэмми и за то, как он дирижирует произведениями других авторов, но вот в данном случае за лучшее исполнение камерного ансамбля получила премию его диск, где он сам дирижирует его же собственным ансамблем «Enter Contemporain». И на нем записано произведение под названием «Derive». Это можно перевести как «производное». Названо это произведение так Булезом потому, что здесь он отталкивался от идей своего любимца, композитора Дирда Лиги, Пигетти, о котором мы говорили давно, да. И создал, конечно, совершенно свое абсолютно узнаваемое булезовское произведение. Это такой музыкальный калейдоскоп, в котором кажется, что все эти краски, звуки сочетаются случайно. Ансамбль этот в данном случае представлен 11 исполнителями, инструменталистами. Это деревянные духовые, скрипка, альт, виолончель, там вибрафон, маримба, арфа и фортепиано. Но это все связано с железнейшей математической логикой, вот, которая всегда присутствует у Булеза. А итог – невероятно приятная и легкая музыка. И я здесь вспоминаю о замечательном речении Стравинского, который, тоже говоря о Булезе, сказал, что вот мне иногда задают вопрос, почему вам нравится Булез, а я отвечаю, как когда-то Гертруда Стайн ответила, когда ее спросили, почему вам нравится живопись Пикассо. Она ответила, она мне нравится, потому что мне приятно на нее смотреть. Так вот, сказал Стравинский, мне нравится музыка Булеза, потому что мне приятно ее слушать, и я в данном случае к Стравинскому совершенно присоединяюсь. Сочинение Булеза в его собственном исполнении.
Сегодняшний выпуск музыкального приношения заключит африканская музыка. Так мы почтим память скончавшегося на днях Али Фарка Туре. 67-летний музыкант, один из самых знаменитых на всем африканском континенте, был похоронен близ Тимбукту в городе Ниафунки, мэром которого он был. А всего за месяц до этого малийский блюзмен был удостоен во второй раз премии Грэмми. У микрофона Соломон Волков.
В данном случае перед нами будет дуэт двух малийских музыкантов, о которых говорят как о великих. Это гитарист Али Фарка Туре и Тумани Диабате, который играет на инструменте под названием кора. Это такая западноафриканская арфа. И вот эти два замечательных африканских музыканта собрались в отеле в Мали, в Бамако, на берегу реки Нигер. И там начали импровизировать, их подхватили, записывали это все дело. Один раз только они прервали запись, гроза разразилась за окном. И результатом был вот этот абсолютно гипнотический диск, который, на мой взгляд, совершенно заслуженно получил высокую награду.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков, Рая Валь и потомки основателей Нового Амстердама. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешали ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.